Больше 3 месяцев войны в Украине. Ожесточенные бои продолжаются на востоке и юге страны. Между тем, правительство Италии выступило собственным планом урегулирования. Влиятельная американская газета The New York Times предположила, что для окончания кровопролития, цитата, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которые потребуют любой компромисс. Конец цитаты. Между тем, согласно последнему опросу общественного мнения Киевского международного института социологии, 82% украинцев категорически не готовы жертвовать территориями ради достижения мира. Есть ли сегодня место для компромисса? Говорим с гостями нашего некруглого стола, главу Киевского центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко и директором центра европейских исследований фонда Рандели Кахой Гуглашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господин Фисенко, первый вопрос к вам. «Нью-Йорк Таймс» не единственный в своем мнении. 98-летний лауреат Нобелевской премии мира предложил собственную формулу этого самого мира. Я говорю о Генри Киссинджере, его заявлении в Давосе, что Украина должна отказаться от части своей территории, чтобы достичь мирного соглашения с Россией. Из Киева ему уже ответили, что украинцев в окопах нет времени слушать советы давосских паникеров. Это слова Михаила Подоляка, советника президента Украины. На ваш взгляд, назрел ли сегодня, через 3 месяца войны, компромисс?
Как раз ситуация выглядит прямо противоположным образом. Если сравнивать нынешнюю ситуацию и конец марта, когда была встреча в Стамбуле украинско-российской делегации, сейчас вероятность компромисса гораздо меньше, чем была 2 месяца назад. Это связано со многими причинами. В первую очередь обусловлено тем, что и Россия, и Украина хотят переломить ход войны в свою пользу и пытаются решить свои политические проблемы, достичь свои политические цели на полях войны, а не за столом переговоров. Возможно, надеются на то, что вернутся к переговорам, но тогда, когда на их стороне будет военная ситуация. Россия пытается наступать на Донбассе и частично на юге Украины, пока без особого успеха, но вот уже около месяца Россия пытается вести это наступление. Как минимум, попытается сохранить за собой оккупированные территории. Украина же, напротив, не только рядовые украинцы, но и руководство страны категорически против отказа от части оккупированных территорий. Напротив, общее настроение, может быть, не сразу, но вернуть оккупированные территории. Как минимум те из них, которые были оккупированы, начиная с 24 февраля.
Что касается, то есть диаметрально различные позиции переговорные.
Да, и позиции Киева и Москвы в данном случае абсолютно не совпадают. Ну а Генри Киссинджер, к сожалению, еще с 2014 года откровенно выступает в роли лоббиста российских интересов. Поэтому в Киеве к нему не прислушиваются.
Господин Гуглашвили, если действительно можно игнорировать мнение господина Киссинджера, назвать его голосом из прошлого века, то ранее президент Франции, действующий политик большой европейской страны Эммануэль Макрон, по признанию президента Зеленского, предлагал ему поступиться суверенитетом Украины, мы не знаем, что это, чтобы сохранить лицо президенту России Владимиру Путину. Почему в Европе многие продолжают думать, что в Кремле так уж озабочены сохранением этого самого лица, не достижением собственных целей любой ценой? Путина заботит это сохранение лица?
Думаю, что да, заботит. Цели, которые вынудили его начать войну, в первую очередь было, наверное, укрепление своей позиции внутри страны. Все остальное, думаю, это инструмент для достижения этих целей. Для Путина и его окружения сохранить надолго еще свою власть в том виде, который сегодня там существует, то есть вот эту систему управления государством авторитарно и практически абсолютную власть, которую держит в руках Путин и его окружение. Таким образом, исход этой войны он не должен пока лепить с точки зрения Путина. Вот эту позицию его должен, наоборот, укрепить. Это невозможно сделать без каких-то территориальных завоеваний. Иначе никак нельзя будет оправдать войну в глазах населения. И, конечно же, ему нужны какие-то территориальные приобретения в обмен на те затраты. Это жертвы человеческие, жертвы экономического характера, моральная жертва, которую Россия приносит, а также ее позиции, международная позиция и отношение к России как государству. Все это было принесено в жертву, не говоря уже о жизни населения соседней страны. Теперь, конечно же, так легко от этого всего он не сможет отказаться. И в конечном счете у него в руках есть ядерное оружие, последний козырь. И через его, так сказать, пропагандистов Мы все слышим постоянно заверение, что Россия скорее применит ядерное оружие, чем согласится на капитуляцию. А капитуляцию они называют, в конечном счете, отказ от территориальных вот претензий к Украине. Таким образом, у них есть уверенность, что в конечном счете они могут заставить Запад пойти на какие-то уступки вместе с Украиной. То есть Украина, украинский народ этих уступок не хочет. Украина слишком много уже пожертвовала, и она готова жертвовать далее для того, чтобы восстановить свою территориальную собственность. Это вопрос чести, это вопрос жизнеспособности страны в будущем. Это вопрос еще с точки зрения жителей Украины, например. Да? Для них это также и вопрос памяти вот тех людей, которые уже отдали жизнь за целостность Украины, за ее независимость. И поэтому очень трудно гражданину Украины голосовать за то, чтобы каким-то образом уступить России вот в этой неравной войне, но справедливой войне.
И так, тем, что, не менее...
же, тем не менее, я могу сказать, тем не менее, конечно же, правительство и элита страны, она должна всегда искать какие-то компромиссы. Я думаю, что Украина не может пойти ни на какой другой компромисс, кроме как не то, чтобы подписать мирный договор, а подписать договор о прекращении огня на условиях 24 февраля. Хотя
как
это, наверное, неприемлемо для России. Но для Украины, в конечном счете, это возможно будет приемлемо. И вопрос Крыма, сам Зеленский заявлял о том, что вопрос Крыма может быть перенесен на 15 лет. Видимо, элита, вот эстаблишмент в Украине, он согласен на то, чтобы не отвоевывать Крым военным путем, а поставить этот вопрос на стол переговоров.
Давайте спросим господин Офисенко, с вашего позволения, о том, как президент Украины определяет эту самую победу. Он действительно заявил, что она будет сложной, она будет кровавой, она будет в бою, но концовка точно будет дипломатии. По его словам, возвращение к линии разграничения 23 февраля 2022 года, о чем вспоминал господин Гуглашвили, и будет победой. Господин Фисенко, а разве это не территориальный компромисс?
Нет, речь не идет ни о каком согласии на территориальные уступки России. Категорически никогда, ни до 24 февраля, ни после, Украина не соглашалась на признание Крыма российским. Не соглашалась на отказ от Донбасса, от той части Донбасса, которая была оккупирована, так называемой ДНР, ЛНР. Об этом речь не шла и не идет вообще. Но вот этот рубеж, те украинские территории, которые контролировались до 24 февраля, это символическая граница, называется для того, чтобы показать, Украина готова идти на переговоры, если Россия уходит на рубежи до 24 февраля. Если же нет, ну тогда нет предмета для переговоров. По остальным территориям, скорее, это предмет переговоров о статусе, о вопросе о форме реинтеграции и тому подобное. Поэтому все-таки на сегодня, к сожалению, наверное, но предмет для компромисса, он предельно сужен, и компромисс будет найти крайне-крайне сложно. Тем более, что очевидно, вот даже по последним действиям, Россия явно хочет аннексировать даже те территории, которые были захвачены уже в ходе этой войны, в частности, юг Украины. Вот уже началась раздача российских паспортов на юге Украины.
Сегодняшняя новость, в подтверждение ваших слов, Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей.
Да, ну и уже есть заявление вот о присоединении к России южных регионов Украины, юга Запорожской области и Херсонской области. А это просто создаст тупиковую ситуацию для переговоров. Единственное, о чем может тогда идти речь в перспективе, в зависимости от хода военных действий, это о прекращении огня. Об этом, да, стороны могут договориться, но это не будет означать полное прекращение войны, скорее паузу противостояния. Так что ситуация в этом плане крайне сложная, и я точно могу сказать, что ни Зеленский, ни элиты украинские не готовы к отказу от Крыма. Переговоры не означают отказ от Крыма или готовность отказаться от Крыма. Более того, вот целый ряд украинских политиков, даже и сам Зеленский, заявляли, что конечная цель войны – это освобождение всех оккупированных территорий, в том числе и Крыма.
Насколько это достижимая цель?
Нет, это зависит от обстоятельств. Конечно, сам Зеленский...
В какой перспективе?
Обращаясь, а это невозможно сказать. Два фактора будут здесь решающими. Вот если речь вести о Крыме. Это возможности для освобождения оккупированной территории, ход войны. Если украинские войска будут наступать, если удастся переломить ход военных действий, конвенциональных действий, действий. Да, риски ядерного оружия, применения ядерного оружия России существуют, но скорее вот именно по Крыму. По Донбассу, я думаю, в гораздо меньшей степени. И Донбасс освободить будет легче, а Крым даже географически освободить сложнее. И Крым это фактически как военная база. Поэтому Зеленский сказал, что освобождение Крыма, ну, потребует огромных человеческих жертв. Поэтому тут есть проблема. И если, допустим, военные поражения России спровоцируют внутриполитический кризис в России, вот тогда, да, тогда появится шанс для освобождения Крыма. Но все зависит от совпадения военных и политических обстоятельств.
82% украинцев, продолжая ваш пафос, не готовы пожертвовать некоторыми территориями Украины ради достижения мира. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, который был проведен 13-18 мая. Интересно, что на Востоке, где сейчас идут интенсивные кровопролитные бои, против уступок выступают 68% опрошенных. На юге еще выше процент, 83%. Среди тех, кто проживает сейчас, в эту минуту, на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок. Означает ли это, что украинское общество, украинцы настроены более радикально, чем президенты и политические элиты? Как вы объясняете эту социологию?
Нет, ну, нет никакого принципиального противоречия. Никто в украинском руководстве, и в первую очередь сам Зеленский, не собирается отдавать оккупированные территории. Но есть задача минимум – освободить оккупированные территории, которые были заняты Россией после 24 февраля. Задача максимум – освободить все оккупированные территории. Я напомню, что и до 24 февраля никто не отказывался от оккупированных территорий. Наоборот, ситуация сейчас стала более, я бы сказал, такой однородной. Степень единства позиции власти и общества усилилась. Раньше в обществе не было такого консенсуса в плане освобождения территории. Это уже результат действий Путина. Именно Путин заставляет украинцев быть более решительными и быть более бескомпромиссными по отношению к России. В том числе и русскоязычных украинцев. Вот это очень важный момент. Он же формально идет освобождать, как он говорит, русских в Украине. Так вот, русскоязычные украинцы сейчас настроены антипутински, что, в принципе, вот подтверждает и этот опрос.
Господин Гуглашвили, несмотря на беспрецедентную солидарность и поддержку Украины со стороны Запада, чего стоит один только американский ленд-лиз, многие заговорили, например, министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок призвала Запад не допускать усталости от войны в Украине. И многие говорят о том, что такая опасность в случае, если война еще затянется на многие месяцы, и экономические издержки будут высоки, наступит. Как избежать этого?
Это очень важный вопрос и правда актуальный, потому что Европа, она хоть и помогает Украине, и без ее помощи, наверное, без помощи всего Запада, практически всего прогрессивного человечества, может быть, Украине не удалось бы выдержать вот это такое наступление России. Однако европейцы, они не воюют напрямую. То есть есть очень большая качественная разница, психологическая разница между теми людьми, которые воюют конкретно, и тем обществом, которое воюет, которое проливает кровь, находится постоянно в ожидании смерти, постоянно в ожидании боли. И те, которые, возможно, трудятся, возможно, испытывают потери материальные, затраты большие на это, готовы отдать и жертвовать тоже. Но два типа вот этих жертв, они отличаются друг от друга. Поэтому, конечно же, усталость в Европе может прийти от этого постоянного напряжения, постоянно потерь, постоянные риски, потерять работу, потерять доходы, рост цен, смотреть будущее с каким-то волнением, что оно, возможно, принесет какое-то непостоянство, какие-то трудности. Все это, когда сам не воюешь, конечно, труднее выдержать. И, наверное, об этом говорила Анна-Лена Бербок. Европейскому обществу надо очень сильно, очень много думать обо всем этом. И надо, наверное, задуматься о том, что это война, прямо война может прийти на их территорию. Если Украина проиграет, я этого, конечно, не допускаю никак, но если допустить, что Европа расслабится, и она перестанет помогать в такой же интенсивности Украине, и Украина проиграет эту войну, то эта война обязательно через несколько лет, как минимум, придет на территорию других стран Европы. Так что надо вот этот фашизм, в который превратился авторитаризм вот российский, надо, конечно же, его добивать. Добивать не в физическом смысле слова, а именно добивать как идеологию. Надо сделать так, чтобы российское общество задумалось и пересмотрело свое отношение вообще к соседям, своему устройству, к реальности. Вот это чувство искаженной реальности в России должно уступить место трезвому видению вообще процесса в мире и возможности объективно оценивать все вещи,
включая справедливость, включая добро, зло и тому подобное. То есть фундаментальные вещи, чем должно жить общество и люди. Все это искажено сегодня в России. И в Европе, я думаю, население должно хорошо понять, что они принимают участие в чем-то еще более большем, чем защита территориальной целостности Украины или независимости даже Украины. Что здесь идет речь вообще о новом мироустройстве и о том, возможно ли будет вообще в Европе жить по-человечески, смотреть в будущее с надеждой и продолжать развиваться, как это делала до сих пор Европа и политически, и институционально, и экономически. То есть в России ставить под вопрос и под угрозу все ценности, которые на сегодняшний день, чем обладает Европа и чем она превосходит, возможно, другие общества во всем мире, и является примером для них. Так что я думаю, что европейское общество еще до конца не осознало свою миссию и свою роль в этой войне. У нее очень большая роль, и я думаю, что она должна быть готова на еще большие жертвы.
Например, бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен призвал не допустить затяжной войны в Украине, и он призывает европейцев даже немедленно прекратить импорт нефти и газа из России. Безусловно, энергетическое эмбарго, по его словам, будет иметь свою цену, однако по сравнению с ценой затяжной войны она будет небольшой. О том, что эта война может длиться долго, говорит и действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который убежден, что хотя Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине, она все еще от них не отказалась. Я хочу у вас спросить, на кого играет время?
Время, конечно же, в конечном счете играет на Украину, на Запад, потому что если они вместе, и Запад, и Украина, то у них больше ресурсов. Но дело в том, что время, оно также играет против жизни очень многих людей. Чем больше длится война, самые большие потери, которые могут ощущаться, это потери жизни, дополнительные жизни каждый день. И это очень важно. Я бы сказал, что и Украина, и Европа, и весь вот этот прогрессивный мир – это гуманное общество. Для них очень большую ценность имеет жизнь каждого человека. Тогда как для российской элиты, я вижу, жизнь человека не так важна. В этом смысле Запад, возможно, каждым днем войны проигрывает больше, чем Россия. Потому что Россия – не Россия как российский народ, а Россия как российское государство. Для них жизнь человека, возможно, не имеет такую же цену, как жизнь человека для украинцев и для западного. К сожалению, это так. Там сформировалась вот такая олигархия или такая аристократия, в кавычках, которая не ценит жизнь человека. Но что касается вопроса, кто победит в войне, если она будет долго длиться, я не сомневаюсь, что будет она длиться долго или мало. В любом случае, в войне победит добро, и в войне обязательно победит коалиция западных стран вместе с Украиной.
Господин Фисенко, президент Зеленский в Давосе выступил с критикой в адрес Запада, несмотря, опять-таки, на роль Запада в отражении российской агрессии. Он заявил об отсутствии сильной, единой позиции по вступлению Украины в Евросоюз, расширению НАТО и ужесточению санкций против России. Цитат. «Есть ли единство на европейском континенте относительно Украины, будущего Украины? Есть ли это единство? Я не вижу пока. Но справедливо ли? Я думаю, что нет. Упреки уместны».
Понимаете, это вопрос оценки с разных позиций. Это не какая-то критика, это скорее констатация факта. Это скорее призыв к Западу преодолеть внутренние разногласия, сформировать единую консолидированную позицию. Слова благодарности в адрес западных партнеров и президент Зеленский, и вот присутствовавший, кстати, в Давосе глава его офиса Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Кулеба постоянно выражают. Вот за ленд-лиз, за экономическую помощь, которые оказывают Соединенные Штаты, Европейский Союз. Украина всегда за это благодарит, и мы очень активно сотрудничаем с Западом. Но есть проблема вот в отсутствии достаточного единства. Это скорее диагноз. То есть не столько критика, сколько призыв к Западу преодолеть. Да, тут есть эмоции. Эмоции, может быть, даже обиды. Я абсолютно согласен с грузинским коллегой. Ведь в чем проблема со временем для нас? Если Запад это может измерять в виде денег, в виде каких-то политических и экономических рисков затягивания войны, для нас это жизни людей и разрушение нашей экономики каждый день. Отсюда эта боль, вот с которой Зеленский, может быть, и сформулировал эти претензии.
Но не вызовет ли большего разочарования, если в Париже, в Брюсселе, в Берлине скажут, что Украину примут завтра в НАТО, и это не произойдет еще, как заявил один высокопоставленный французский чиновник в ближайшие десятилетия?
Тут есть разница позиции. По НАТО Зеленский сам сказал, да, мы видим, нас не готовы принять в НАТО, поэтому мы даже готовы пожертвовать своей целью в вступления в НАТО, но при этом надо, конечно, просить мнение народа, и чтобы это было не только решение политиков, но и решение народа. Тут процедурно есть проблема. Референдум можно провести только после окончания войны. Но, в принципе, Зеленский, как политик, готов идти на такую жертву по вступлению в Европейский Союз. Я тут обращу внимание, это была инициатива самих европейцев предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Кстати говоря, здесь есть интересы Грузии, Молдовы, то есть это касается не только Украины. Окно возможностей открылось сейчас в этой связи. И, кстати, в Европе очень многие, в том числе, насколько я знаю, во Франции, рассматривают вот эту идею предоставления Украине статуса кандидата и самой перспективы членства в Евросоюзе как способ компромисса. То есть, если Украина не будет вступать в НАТО, но может как компенсацию получить перспективу членства в Евросоюзе. То есть, это еще и элемент мирного урегулирования. Тут вопрос, что Россия вот согласится, не согласится, потому что звучат разные оценки, разные позиции, но это для Европы еще тест на реальную, я бы сказал, миротворческую позицию.
Но не вызовет ли разочарование, если это займет какое-то время?
Смотрите, тут надо быть реалистом. Я просто напомню реальные процедуры и как это было раньше с другими странами, например, с Польшей, с Чехией, со странами Балтии. Статус кандидата и членство в ЕС, тут есть переходной период. После того, как страна становится кандидатом, начинаются переговоры о реформах. Сам процесс реформ должен произойти, структурных, экономических, политических и правовых реформ. Борьба с коррупцией очень актуальна для Украины. Так вот, этот процесс, например, в Польше и в странах Балтии, в европейских странах, Центральной Европы, занял 10 лет. 10 лет. В странах Западных Балкан процесс еще сильнее затянулся, потому что у них больше проблем. По Украине, я думаю, в решающей мере все будет зависеть от исхода войны, как война закончится и чем она закончится. И, конечно же, степенью успешности реформ. Понятно, что это не будет короткий период, 1, 2 или 3 года. Нет, этот период будет более длинный, но важно, чтобы сам процесс вступления начался. Сейчас принципиально важно, чтобы Украина, Грузия и Молдова в ближайшее время получили статус кандидата. А дальше все зависит от них. Ну вот, естественно, и от окончания войны, но во многом от эффективности внутренних преобразований в этих странах.
Эти процессы зависят и от внутриполитической, и от геополитической обстановки. Впервые после вторжения в Украину Россия провела военные учения на этой неделе с Китаем, и многие на Западе с опаской смотрели на эти учения. Они опасаются расширения конфликта. Многие называют и вероятность так называемой Третьей мировой войны между свободными авторитарными обществами. Запад готов к такому противостоянию? Можно ли его избежать, или оно уже идет?
Ну, к сожалению, наверное, нет полной готовности к последовательному противостоянию с авторитарными режимами в защиту демократических ценностей. Вот даже вот те тезисы, которые вы приводили, там вот заявление Киссинджера, или даже вот позиция Макрона, что давайте ради компромисса там убедим Украину отказаться от части территории. Ну, это не остановит агрессора. Вот я сейчас часто слышу разговоры, что, мол, вот нынешняя ситуация напоминает период перед началом Первой мировой войны. Есть риск, что Запад может втянуться так постепенно и как бы незаметно втянуться в новую мировую войну. А вот тут, я думаю, диагноз неправильный. Нынешняя ситуация гораздо больше напоминает ситуацию перед Второй мировой войной. Когда попытки умиротворить агрессора, тогда Гитлера, сейчас Путина, они в итоге только усиливают аппетиты, усиливают агрессию авторитарного и даже тоталитарного лидера. Он воспринимает любые уступки как слабость. Это только подталкивает его к дальнейшей территориальной экспансии. Вот в чем проблема. Поэтому, да, Запад не в полной мере готов вот к такому противостоянию, но все-таки, как показали события после 24 февраля, Запад смог консолидироваться и совместно ответить достаточно жесткими санкциями на российскую агрессию против Украины, активно помогает Украине, может быть, с задержкой, не в полной мере, но все-таки ситуация качественно изменилась с точки зрения консолидации Запада в ответ на российскую агрессию по сравнению с периодом до 24 февраля. И это дает определенный оптимизм. Новые вызовы для демократии, для западного мира будут рождать и более серьезные, более сильные ответы. Другого выхода просто нет.